Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 20 ноября по новому стилю, 7 по церковному календарю. Сегодня Православная Церковь чтит память мучеников Мелитине, Иерона, Исихия, Никандра, Афанасия, Мамонта, Варахия, Калинника, Феогена, Никона, Лонгина, Феодора, Валерия, Ксанфа, Феодула, Калимаха, Евгения, Феодоха, Астрихия, Епифания, Максимиана, Дукития, Клавдиана, Феофила, Гигантия, Дорофея, Феодота, Кастрикия, Аникиты, Фемилия, Евтихия, Илариона, Диодота и Аммонита, преподобного Лазаря Галисийского, священномученика Кирилла, митрополита Казанского, Михаила, Александра, Александра, Михаила, Александра, Николая, Алексея, Павла, Павлина, пресвитеров, Иоанна и Вениамина, диаконов, мученика Николая, мученицы Елизаветы, преподобного Зосима Варбазумского. Вспоминается обретение мощи преподобного Кирилла Новоизерского. Совершается память мученика Феодота Корчемника, мучеников Милосипа и Кассинии и сына их Антонина, мучеников Авкта, Тавриона и Фессалоникии. Совершается празднование в честь иконы Божией Матери Взыграния. Святой Иерон родился в Каппадокии, малоазийской провинции Римской империи, ныне это территория Турции. Мать его была христианкой, об отце и вожде ничего не сообщает. По приказу императора Диоклетиана в Каппадокии был послан сановник с полномочиями казнить всех христиан, не соглашающихся поклониться идолам, а также с поручением набрать сильных мужчин и юношей на военную службу. Иерона, как человека мужественного и известного своей крепостью и силой, воины хотели забрать, но он стал обороняться, легко справившись с ними, и обратил их в бегство. Он рассудил, что нехорошо христианину служить вместе с идолопоклонниками. То есть мотив его уклонения от воинской службы был не такой, как, допустим, у современных баптистов, что якобы Господь запрещает воевать, а причина была в том, что юноша не хотел общения с язычниками. Вместе с Иероном еще 18 христиан укрылись в пещере, готовые обороняться от царских воинов. Однако один из друзей смог убедить Иерона, что властям следует подчиниться, и молодой христианин простился со старой слепой матерью, соседями и знакомыми, и вместе с некоторыми другими христианами отправился вслед за воинами в город. Видимо, чтобы обезопасить свое войско от разлагающего, как они думали, влияния христиан, начальники, прежде чем зачислить новобранцев на службу, потребовали от них принесения жертвы идолам, отчего Иерон и его друзья, естественно, отказались. Иерону, как зачинщику сопротивления царским слугам, отсекли руку, остальных избили и бросили в тюрьму. Житие повествует о мучениках, до конца оставшихся верными Христу. Об отступниках мы знаем в основном из церковной истории, но иногда и в жизнеописаниях святых мы встречаем упоминания о тех, кто не смог до конца претерпеть муки. Вот вместе с Иероном был его родственник Виктор. Он обессилел от побоев и, убоявшись еще больших в будущем, тайно призвал к себе того чиновника, который вел запись схваченных христиан, и умолял вычеркнуть его имя из списка, за что обещал подарить ему поместье. Чиновник согласился и выпустил Виктора из темницы. Житие сообщает, что он вскоре умер, лишившись таким образом и жизни, и мученического венца. Старец Паисий Святогорец, подвижник XX века, говорил об этом так: «Тот, кто удостаивается стать мучеником, должен иметь многое смирение и очень любить Христа. Если человек идет на мученичество эгоистично, то благодать оставит его. Нельзя идти на мученичество с расположением гордым, с помыслом, что станешь мучеником, что будут написаны твое житие, служба, икона с нимбом. Подлинный настоящий христианин, даже если бы он знал, что в раю он опять будет страдать и мучиться, все равно жаждал бы в него войти». На другой день все христиане были обезглавлены. Главу Иерона золотом выкупил один богатый человек. Тела казненных погребли ночью христиане, а отсеченную руку мученика Иерона родственники его тайком унесли на родину и отдали его матери. Скорбя за сына, плача и вместе с тем радуясь, она говорила: «Родила я тебя в болезни, воспитала в трудах, надеясь иметь в тебе опору в старости. А вместо этого я лишилась тебя, свет слепых очей моих. На что я плачу, когда мне должно веселиться и радоваться тому, что я мать мученика, что я отдала плод чрева своего Богу, что ты, возлюбленный сын, умер не так, как обычно умирают люди, ведь мученическая смерть ведет ко Христу. Молись же и за меня в его царстве, чтобы он и меня скорее освободил от этой многотрудной и скорбной жизни». Сегодня православная церковь совершает память священномученика Кирилла, митрополита Казанского. Священномученик Кирилл, до пострижения в монашество отец Константин, был настоятелем Кронштадтского Свято-Троицкого кладбищенского храма и 15 лет прослужил в священническом сане. Неожиданная смерть маленькой дочери, а вслед за тем и жены, не пережившей горе, подвигла 38-летнего отца Константина в 1902 году принять монашество. Вскоре он был назначен на должность начальника урмийской духовной миссии в Персии с возведением в сан архимандрита. В 1904 году он уже епископ Гдовский, викарий Санкт-Петербургской епархии. Святой праведный Иоанн Кронштадтский перед смертью просил, чтобы его отпевал молодой епископ Кирилл, которого он знал по служению его в Кронштадте. На своем многотрудном пути служения Богу священномученик Кирилл проявлял глубочайшую веру и крепкое стояние за церковные уставы. В 1909 году государственными властями было предписано освящать великую Агиасму на крещение на кипяченой воде. Однако владыка Кирилл, единственный в Петербурге, совершил великое освящение на Неве, да еще в присутствии царской семьи. Он не верил, что сила материального огня выше силы благодати Божией. Усердием владыки Кирилла, когда он возглавлял Тамбовскую кафедру, было подготовлено и в 1914 году совершено прославление святителя Петерима Тамбовского, нового заступника в трудные для России времена. Во время войны по инициативе святителя организовывали сборы средств для нужд фронта, лазареты при монастырях, приюты для детей, у которых погибли родители, различные комитеты помощи воинам. Духовно противостоя революционному всесокрушающему беснованию, священномученик Кирилл обращался к своей пастве с воззванием. Особенно тяжким несчастьем для Родины было бы, если дни начавшейся свободы омрачатся проявлением какой-либо злобы или мстительности по отношению к прошлому. Пусть в этом прошлом нашем было много, чем справедливо возмущались, но избыли слова не выкинешь. Прошлое – это все-таки наше, отечественное прошлое. При жизни родителей, ведущих неладную жизнь, взрослые дети не могут иногда удержаться от укоризны в их сторону, и за это их нельзя осудить. Но если бы эти дети не перестали бронить таких родителей после их смерти, то найдите сами название такому поступку детей. Так точно и мы, если не удержимся от глумлений над своим прошлым, то напишем такую новую страницу своей новой истории, которую следующие поколения будут читать с краской стыда на лице, готовы будут вырвать ее, но нет таких ножниц, которыми можно было бы вырезать что-либо из памяти истории. Будем помнить это крепко и молить Бога, чтобы нам не впасть в искушение. Эти слова митрополита Кирилла, как мне кажется, остаются очень актуальными и ныне, когда продолжаются наши усилия вычеркнуть определенные страницы нашего прошлого из нашей памяти, из наших учебников, из нашей истории. Митрополит Кирилл Смирнов был одним из самых деятельных участников Собора Российской Православной Церкви 17-18 годов и непримиримым борцом с обновленчеством. На этом поместном соборе владыка был выдвинут вторым в числе первоначально избранных 25 кандидатов на патриаршество. Также он был избран членом Священного Синода при Святейшем Патриархе Тихоне. В 18 году святитель назначается на митрополитчью Тифлисскую и Бакинскую кафедру, а также на должность экзарха Кавказского, однако к месту назначения выехать ему не удалось. В 19 году его арестовали в Москве по обвинению в контрреволюционной агитации путем рассылки воззваний и связей с Колчаком и Деникиным и заключили в тюрьму ВЧК. 7 раз арестовывали владыку Кирилла с 19 по 37 год. Много лет провел он в тюрьмах и ссылках в Сыктывкаре, в Туруханском крае, в Казахстане. На Казанскую Свияжскую кафедру он назначается в 1920 году. На служение его продлилось только месяц, потом он вновь был арестован. В 24 году, когда митрополит Кирилл недолгое время был на свободе, по завещательному распоряжению святейшего патриарха Тихона он стал первым кандидатом на должность патриаршего местоблюстителя. Но в эту должность он так и не вступил, так как был отправлен в ссылку. Местоблюстителем же стал священномученик митрополит Петр Полянский. После выхода в 27 году декларации митрополита Сергия владыка отделился от общения с ним, так как не хотел участвовать в том, что его совесть признавала греховным. Тут может возникнуть недоумение, не был ли митрополит Кирилл и многие другие архиереи и священнослужители, разделявшие его позицию, раскольниками. Этот вопрос, конечно, вставал перед Священным Синодом Русской Православной Церкви в связи с канонизацией их как священномучеников. В 1995 году председатель Синодальной комиссии по канонизации святых митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий сделал доклад «Историко-канонические критерии в вопросе о канонизации новомучеников Русской Церкви в связи с церковными разделениями XX века». В докладе этом говорится, что в отличие от так называемых обновленцев, в действиях так называемых правых оппозиционеров, к которым можно отнести и владыку Кирилла Смирнова, нельзя обнаружить явно злонамеренных, исключительно личных предательских мотивов. Как правило, их действия обусловлены были по-своему понимаемой заботой о благе церкви. Не соглашаясь с церковно-политической линией митрополита Сергия, прерывали с ним каноническое общение и не поминали его имя за богослужениями, причем в действиях оппозиционеров можно обнаружить разную степень, градацию разрывов с законно поставленным заместителем главы церкви. Одни пытались объединить вокруг себя всех несогласных с митрополитом Сергием и даже отрицали благодатность иерархии, находившейся в юрисдикции митрополита Сергия. Другие, как, например, митрополит Кирилл и другие, отказываясь возносить имя заместителя за богослужением, одновременно уходили как архиереи на покой и не делали попыток к образованию параллельных церковных центров. Надо сказать, что многие сегодня считают, что митрополит Сергий – личность трагическая, величие которой нам еще предстоит осознать. Понять, кто был прав в той тяжелейшей ситуации 20-х годов, кто последовал воле Божией – это очень непросто. Не явил еще Господь миру вполне его сокровенного подвига. Он продолжает нести и по смерти тяготу непонимания от многих, а часто и откровенной лжи. Это слова из проповеди архимандрита Иоанна Крестьянкина. Все, кто встречались с митрополитом Кириллом Смирновым, навсегда сохраняли память об этом удивительном иерархе. Князь Трубецкой, который сидел с владыкой в Таганской тюрьме, писал о нем. «С достойной простотой нес он свой крест до конца, подавая пример многим и являясь немым укором тоже для многих». А вот что вспоминает Сергей Фудель. Образ митрополита Кирилла Казанского, конечно, неизгладим из памяти. Высокий, очень красивый, еще сильный, несмотря на большие годы, он нес свое величие и светлость по тюрьмам и этапам России. Помню его, входящего точно в богатую приемную залу архиерейского дома, в нашу маленькую невероятно клопиную камеру Вятской тюрьмы. В той камере нас застало Рождество 22-го года, и была отслужена всенощная, и митрополит громогласно воспевал праздничный канон на пару с одним эсером. Мы стояли перед голой стеной, и облачений, конечно, уже не было, ведь мы были на этапе, но эрмосы канона звучали убедительно, как всегда. Этапный период – самое тяжелое время для заключенного, но в присутствии старого митрополита унывать было совершенно невозможно. 32-го года владыка находился в ссылке в Туруханском крае. Полгода здесь длится ночь, прерываемая только северным сиянием. Полгода обитатели этого края были оторваны от всего мира. Ни писем, ни газет, ни посылок. Мороз доходил до 60 градусов. Короткое полярное лето и мириады мучительных комаров, гнусов, цинга, отсутствие предметов первой необходимости. Такова обстановка в ссылках за полярным кругом. Здесь многие сосланные епископы жили в маленьких поселках далеко друг от друга, так что видеться они не могли. Лишь со священномучеником епископом Дамаскиным удалось владыке недолго пообщаться, и с тех пор они стали друзьями навеки. 7 июля 1937 года владыка был арестован в одной из очередных ссылок и заключен в тюрьму города Чимкент. На допросе, где обвинялся в том, что возглавлял все контрреволюционное духовенство, владыка держался очень мужественно и всю ответственность по обвинению следствия взял на себя. 6 ноября он был осужден и приговорен к расстрелу. 20 ноября святитель был расстрелян в Лисьем овраге под Чимкентом вместе со священномучениками митрополитом Иосифом Петровых и епископом Евгением Кабрановым. Все новомученики и исповедники российские, молите Бога о нас. Дорогие братья и сестры, на этом я прощаюсь с вами. Напоминаю, что завтра Православная Церковь празднует собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Молитвами всех новомучеников и исповедников российских, всех святых сегодняшнего дня, спаси и сохрани вас, Господь.